«Хорошо. Нужно надеть на него обвязку и спустить».
«Легко сказать, да трудно сделать».
Стефан почти теряет сознание, кашляет и отхаркивается при каждом выдохе. При отеке легкие заполняются водой, и если процесс не обратить, он захлебнется. Даже закрепить его в петле — непростая задача. Затем опять наружу, где бушует ветер, и к перилам. Роджер спускается первым. Айлин и Артур опускают Стефана с лебедкой, и Роджер придерживает его, будто кучу выстиранного белья. Поставив его вертикально и убрав застывшую мокроту с его маски, Роджер ждет, пока спустятся остальные, и когда они подходят, начинает двигаться дальше. Спуск кажется бесконечным. Все промерзают до костей. Снег, ветер, скала, всепроникающий холод. И все. Больше ничего не существует. После одного из таких проходов Роджеру не удается распутать узел на конце своей страховочной веревки, чтобы вернуть ее назад. 15 минут он возится с этим промерзшим узлом. Тот напоминает влажный каменный крендель. Перерезать его тоже нечем. Какое-то время кажется, что они все замерзнут насмерть из-за этого узла. Наконец он снимает скалолазные перчатки и развязывает его голыми пальцами. Когда они прибывают в нижний лагерь, Ганс и Дугал ждут их там с аптечкой. Стефана застегивают в спальном мешке, дают мочегонного и немного морфия. Отдых и снижение высоты должны привести его в себя, хотя сейчас он весь посинел и дышит с трудом, поэтому ничего нельзя утверждать наверняка. Он может умереть. Человек, который способен прожить еще 1000 лет, и вдруг все их предприятие кажется каким-то безумием. Он слабо кашляет под маской. Та выставлена на максимум и издает бешеное шипение.
«Все должно быть хорошо», — объявляет Ганс. «Увидим через несколько часов».
Их семеро в двух прямоугольных шатрах. «Мы пойдем дальше вверх», — говорит Айлин, глядя на Роджера.
Он кивает, и они поднимаются обратно. Снег кружит вокруг их фонариков, веет холодом ветер. Усталые, они продвигаются медленно. Роджер однажды соскальзывает. Жумар не сцепляется с обледеневшей веревкой, и он пролетает 3 метра, где они внезапно находят хватку и проверяют его обвязку и крючок, что забит сверху. Упасть вниз. Укол страха открыл ему второе дыхание. Он твердо решает, что большая часть его трудностей существует только у него в голове. Да, сейчас темно и ветрено, но на самом деле единственная разница между этим и дневными подъемами последней недели — это холод и низкая видимость. Но фонарики на шлеме позволяют ему видеть. Он будто находится в центре подвижной белой сферы и должен лишь взбираться по скале. Та покрыта слоем льда и уплотненного снега, и в местах, где лед прозрачный, он сверкает будто стекло, а под ним — черная поверхность скалы. Кошки справляются здесь как надо. Крепко впиваются в лед, и единственную трудность создает хрупкое черное стекло, которое откалывается крупными кусками. В ярком голубоватом свете различим даже черный лед, так что условия вполне терпимы. Настраивая себя расценивать это как обычный подъем, он решительно впивается левой ногой в одну из трещин, куда может вбить еще один крючок. С головокружительной легкостью одолевает небольшой бугор, тянется к крепкому выступу и понимает, что подъем — это своеобразная игра, череда задач, которые необходимо решить, невзирая на холод, жажду и усталость. Его руки начинают уставать после ночного перехода, и он чувствует это при каждой хватке. Если смотреть с такой стороны, все становится иначе. Ветер сейчас его противник, которого нужно победить, но и с которым нужно считаться. Это же касается и скалы, его основного, самого страшного противника, который бросает вызов и требует от него собрать все силы. Он цепляется за покрытый жестким снегом склон и быстро лезет вверх. Роджер смотрит вниз, где взбирается Айлин. Напоминание о ставках в этой игре. Из-за фонарика на шлеме она похожа на глубоководную рыбу. Айлин быстро достигает его. Хватается рукой за бугор и уверенно подтягивается. «Сильная женщина», — думает Роджер, но все равно решает проложить следующий питч сам. Он сейчас в настроении, и вряд ли кто-то, кроме Дугала, сможет справиться быстрее него. И они быстро поднимаются сквозь тьму. Штука в том, что они почти не могут переговариваться. Роджер слышит Айлин лишь по дергающейся веревке, которой они соединены друг с другом. Если он слишком долго проходит какую-то точку, то чувствует легкий вопросительный рывок снизу. Два рывка в момент, когда Роджер страхует, значит, она идет вверх. Но когда веревка сильно натянута, она не понимает, что он на трудном участке. Поэтому общение с помощью веревки — дело довольно тонкое. Но кроме него и редких криков, если сдвинуть маску на бок, подставив тем самым лицо под бушующий ветер, способов связи у них нет. Немые напарники. Смена роли ведущего налажена. Один обгоняет другого и машет рукой. Страховка готова. Айлин лезет вверх. Роджер следит и держит веревку крепко натянутой. Размышлять, к счастью, особо некогда, но стоя на вырубленных ледорубом ступеньках, Роджер остро ощущал всю нездешность их положения, отрешенность от прошлого и будущего, неизбежность настоящего момента на этой скале, что тянется из бездны в бесконечность. И если он не будет подниматься хорошо, то не будет и другой действительности. Они достигают питча с перерезанными посередине перилами, то ли упавшим камнем, то ли льдиной. Дурной знак. Теперь Роджеру приходится взбираться по нему, по пути забивая крючки, чтобы обезопасить себя. Каждый метр над последней страховкой — это 2 метра падения. Роджер не ожидал, что подниматься будет так тяжело, и теперь его подгоняет адреналин. Он изучает первый короткий отрезок питча. 10-12 метров, невидимых в кружащемся снегу над головой. По этой трещине, наверное, проходила Мари и Дугал. Роджер замечает, что ширины ему здесь хватает как раз для рук. Щель почти вертикальная, с вырубленными во льду ступеньками. Он уверенно ползет вверх. Затем трещина расширяется, и лед в ней оказывается слишком старым, чтобы его использовать. Но можно вонзиться кошками и провернуть их, чтобы использовать тонкую корку, покрывающую дно трещины. Получается целая лестница. Всего лишь благодаря прокручиванию кошек. Но вскоре трещина внезапно заканчивается, и ему приходится осматриваться по сторонам. И вот в горизонтальной щели торчит пустой крючок. Очень хорошо. Он цепляется за него и таким образом оказывается в безопасности. Следующий крючок, наверное, будет выше по склону справа. Шаря рукой, чтобы найти углубление, за которое можно ухватиться, наклоняясь в поисках опоры, он задумывается о кошках. И вот, следующий крючок прямо на уровне глаз. Идеально. А дальше — метровый участок, разлинованный горизонтальными слоями, образующими крутую, очень крутую лестницу. На вершине этого питча они обнаруживают, что шатер верхнего лагеря раздавило снегом, лавиной. Один его уголок жалостно трепыхается. Айлин подходит ближе и в двойном свете их обоих фонариков изучает повреждения. Указывает на снег, дает знак, что нужно копать. Тот такой холодный, что не липнет и напоминает крупный песок. Не имея иного выбора, они принимаются за работу. Наконец, они освобождают шатер и вдобавок согреваются сами, хотя Роджер и чувствует, что едва может шевелиться. Столбики погнулись или даже сломались, и чтобы заново собрать шатер, их нужно сначала перевязать. Роджер расчищает снег и ледышки вокруг шатра, пока тот не становится полностью защищен от бомбардировок, как сказали бы ведущие. Если только не сойдет еще одна лавина, но думать об этом они не могут, так как ставить шатер больше некуда. Им просто придется рискнуть. Войдя внутрь, они сбрасывают там свои сумки, включают печку и ставят кружку со льдом. Затем снимают кошки и залезают в спальные мешки. Лишь забравшись в них по пояс, начинают наводить порядок. Повсюду летает снежная пыль, которая тает, только приближаясь к печи. Копаясь в куче снаряжения в поисках тушенки, Роджер снова ощущает, как истощено его тело. Они снимают маски и могут напиться. Вот эта вылазка была. Жажда кажется неутолимой. Они смеются с облегчением. Он чистит неиспользованную кружку голой рукой. Обморожение теперь обеспечено. Айлин без особой тревоги рассчитывает шансы на то, что сойдет еще одна лавина.
В общем, если ветер останется на высоте, все будет нормально.
Они говорят о Стефане, а когда начинают ощущать запах тушенки, принюхивается к нему как собаки.